Через некоторое время они, отчаявшись бороться с печально известными местными комарами, перебрались в каюту. Было принято уже изрядное количество стопочек, когда разговор перешел в дружескую пикировку на тему морали и этики в мире бизнеса. Оба они избрали карьеру, в какой-то степени связанную с государственными финансами. Роберт Линдберг после гимназии пошел в Стокгольмский институт торговли, а затем в банковскую сферу. Микаэль Блумквист попал в высшую школу журналистики и значительную часть своей профессиональной деятельности посвятил раскрытию сомнительных сделок, в том числе и банковских. Разговор завертелся вокруг моральной стороны отдельных «золотых парашютов», договоров, заключенных в 1990-х годах. Линдберг сначала произнес горячую речь в защиту некоторых из наиболее широко обсуждавшихся золотых парашютов, а потом поставил стопку и с неохотой признал, что среди бизнесменов все же попадаются отдельные мерзавцы и мошенники. Его взгляд, обращенный к Микаэлю, вдруг стал серьезным. «Ты ведь проводишь журналистские расследования и пишешь об экономических преступлениях? Так почему же ты ничего не напишешь о Хансе Эрике Веннерстрёме? А о нем есть что писать? Я этого не знал. Копай. Копай, черт возьми. Что тебе известно о программе УПП? Ну, было в 90-х годах что-то вроде программы поддержки с целью помочь промышленности стран бывшего Восточного блока встать на ноги. Пару лет назад ее упразднили. Я о ней ничего не писал. Управление промышленной поддержки — проект, за которым стояло правительство. А возглавляли его представители десятков крупных шведских предприятий. УПП получила государственные гарантии на ряд проектов, согласованных с правительствами Польши и стран Балтии. Центральное объединение профсоюзов тоже принимало посильное участие, выступая гарантом того, что шведская модель будет способствовать укреплению рабочих движений этих стран. С формальной точки зрения, это был проект поддержки, основанный на принципе «учись помогать себе сам» и призванный дать странам бывшего соцлагеря возможность реорганизовать свою экономику. Однако на практике вышло, что шведские предприятия получили государственные субсидии и с их помощью сделались совладельцами предприятий этих стран. Наш чертов министр от крестьянских демократов был горячим сторонником УПП. Речь шла о том, чтобы построить целлюлозно-бумажный комбинат в Кракове, оснастить новым оборудованием металлургический комбинат в Риге, цементный завод в Таллине и так далее. Средства распределялись руководством УПП, которое сплошь состояло из тяжеловесов банковской и промышленной сфер. То есть деньги брались от налогов? Приблизительно 50% вложило государство, а остальное добавили банки и промышленность. Но они едва ли руководствовались альтруистическими побуждениями. Банки и предприятия рассчитывали заработать кругленькую сумму. Иначе черта с два они бы на это пошли. О какой сумме шла речь? Погоди ты, послушай. В основном к УПП подключились солидные шведские предприятия, стремившиеся попасть на восточный рынок, мощные компании типа АББ, Сканска и тому подобные. Иными словами, не какие-нибудь там спекулянты. Ты утверждаешь, что Сканска не занимается спекуляциями? А разве не у них исполнительный директор был уволен за то, что позволил кому-то из своих парней растратить полмиллиарда на сомнительные сделки? И как насчет их поспешного вложения колоссальных сумм в дома в Лондоне и Осло? Идиоты, разумеется, есть на любом предприятии мира. Но ты же понимаешь, что я имею в виду? Эти компании хотя бы что-то производят. Они хребет шведской промышленности и все такое. А при чем тут Веннерстрём? Веннерстрём в этой истории выступает как темная лошадка. Эдакий паренек, взявшийся из ниоткуда, без всяких связей в тяжелой промышленности, которому тут, казалось бы, и делать нечего. Однако он сколотил на бирже колоссальное состояние и вложил капитал в стабильные компании. Вписался, так сказать, окольными путями. Микаэль налил себе еще водки, прислонился к переборке и стал вспоминать, что же ему известно о Веннерстрёме. По сути дела, знал он немногое. Родился Веннерстрём где-то в провинции Норрланд и в 70-х годах основал там инвестиционную компанию. Подзаработал денег и перебрался в Стокгольм, где в золотые 80-е сделал молниеносную карьеру. Он создал компанию Веннерстрём Группен, потом открыл офисы в Лондоне и Нью-Йорке, после чего предприятие сменило название на английское Веннерстрём Групп и начало упоминаться в одних статьях с компанией Бейер. Он проворачивал ловкие сделки с акциями и опционами, и глянцевые журналы изображали его одним из наших многочисленных новых миллиардеров. У него имелся пентхаус на набережной Стокгольма, роскошная летняя вилла на острове Вермдё и 23-метровая крейсерская яхта, которую он купил у разорившейся теннисной звезды. Менеджер этого не отнимешь. Но 80-е годы были десятилетием менеджеров и спекулянтов недвижимостью, и Веннерстрём ничем не выделялся среди остальных. Скорее, наоборот, он оставался в тени солидных парней. Ему не хватало великосветских манер Стенбека, и он не откровенничал в прессе, как Барновик. Недвижимостью он не занимался, а вместо этого делал крупные инвестиции в странах бывшего Восточного блока. Когда в 90-е годы красивая жизнь закончилась, и директора были вынуждены один за другим раскрывать золотые парашюты, компании Веннерстрёма справились с ситуацией на удивление хорошо, не прозвучало ни намека на скандал. Шведская история успеха резюмировала сама Financial Times. «Дело было в 92-м году», — рассказывал Роберт. Веннерстрём внезапно обратился в УПП и сообщил, что хочет получить деньги. Несомненно, заручившись предварительно поддержкой заинтересованных лиц в Польше, он представил план, который предполагал создание предприятия по производству упаковок для продукции пищевой промышленности, то есть собирался производить консервные банки. Не совсем, но что-то в этом духе. Представления не имею, какие у него были связи в УПП, но он преспокойно заполучил 60 миллионов крон. Это становится интересным. Вероятно, я не ошибусь, если предположу, что больше этих денег никто не видел. Неверно, сказал Роберт Линдберг. Многозначительно улыбаясь, он подкрепился несколькими глоточками водки. После этой классической бухгалтерской операции последовало вот что. Веннерстрём действительно основал в Польше, в Лодзи, фабрику по производству упаковок. Она называлась «Минос». В течение 93-го года УПП получала восторженные отчеты, потом наступила тишина. В 94-м предприятие «Минос» внезапно лопнуло. Роберт Линдберг поставил пустую стопку с громким стуком, будто желая показать, как именно лопнуло предприятие. Проблема УПП заключалась в том, что не существовало какой-либо отлаженной системы отчетности по проектам. Ты же помнишь то время. Падение Берлинской стены наполнило всех оптимизмом. Ожидался рассвет демократии, угроза ядерной войны осталась позади, и большевики должны были за одну ночь сделаться настоящими капиталистами. Правительство хотело поддержать демократию на Востоке. Каждый бизнесмен стремился не отстать и помочь строительству новой Европы. Я и не знал, что капиталисты с таким энтузиазмом ударились в благотворительность. Уж поверь, это было хрустальной мечтой любого из них. Россия и восточные государства являются, пожалуй, крупнейшим в мире незаполненным рынком после Китая. Промышленность помогала правительству без больших хлопот, тем более что компании несли ответственность лишь за малую долю расходов. УПП поглотила в общей сложности порядка 30 миллиардов налоговых крон. Ожидалось, что деньги вернутся в форме будущих прибылей. Формальным инициатором создания УПП являлось правительство, но влияние промышленности было столь велико, что на практике руководство программы пользовалось полной независимостью. Понятно. За этим тоже что-то кроется. Не спеши. Когда проекты запускались, никаких проблем с финансированием не возникало. Финансовый рынок Швеции еще отличался стабильностью. Правительство было довольно тем, что благодаря УПП могло говорить о крупном шведском вкладе в дело установления демократии на Востоке. Но это, стало быть, происходило при правительстве консерваторов. Не мешай сюда политику. Речь идет о деньгах. И глубоко наплевать, назначают министров левые или правые. Значит, дело двинулось полным ходом вперед. А дальше возникли валютные проблемы. Да еще несколько недоумков из числа новых демократов. Помнишь новую демократию? Завели песни о том, что общественность не получает информации о деятельности УПП. Один из их грамотеев перепутал УПП с управлением в области международного сотрудничества и решил, что речь идет о каком-то дурацком проекте поддержки реформ вроде танзанийского. Весной 1994 года была назначена комиссия для проверки деятельности УПП. К тому времени уже накопились претензии к нескольким проектам, но первым обследовали Минос, и Веннерстрём не смог отчитаться, на что пошли деньги. Напротив, Веннерстрём представил прекрасный отчет, из которого следовало, что в Минос было вложено около 54 миллионов крон, но в отсталой Польше имеются слишком серьезные проблемы структурного характера, препятствующие работе современного предприятия по производству упаковок. И его предприятие не выдержало конкуренции с аналогичным немецким проектом. Немцы как раз занимались скупкой всего Восточного блока. Ты сказал, что он получил 60 миллионов крон. Именно. Деньги УПП работали по принципу беспроцентного займа. Естественно, предполагалось, что компании в течение ряда лет часть денег вернут, однако Минос обанкротился, и проект потерпел неудачу, но винить в этом Веннерстрёма было невозможно. Тут вступили в действие государственные гарантии, и убытки Веннерстрёму возместили. От него попросту не потребовали возврата денег, пропавших при банкротстве Миноса. А он сумел к тому же доказать, что лишился соответствующей суммы из собственных средств. Погоди, правильно ли я все понимаю? Правительство, получив миллиарды от налогов, снабдило ими дипломатов, и те открыли дорогу. Деньги перешли в руки промышленников, и те использовали их для инвестиций в совместные предприятия, от которых потом была получена рекордная прибыль. Иными словами, все как обычно. Кто-то выигрывает, а кто-то оплачивает счета, и мы знаем, кто в какой роли выступает. Ты циник. Займы должны были возвращаться государству. Ты сказал, что они были беспроцентными. Следовательно, это означает, что налогоплательщикам, предоставившим свои средства, в результате не досталось ничего. Веннерстрём получил 60 миллиончиков, 54 из которых он инвестировал. А куда подевались остальные 6 миллионов? В ту же минуту, когда стало известно, что проекты УПП будут подвергаться проверке, Веннерстрём отправил в УПП чек на 6 миллионов и вернул разницу. Тем самым чисто юридически в деле была поставлена точка. Роберт Линдберг умолк и посмотрел на Микаэля с вызовом. Звучит, как будто Веннерстрём растратил немного денег УПП. У Сканска исчезло полмиллиарда, а история с золотыми парашютами директоров АББ обошлась где-то в миллиард. А вот уж что действительно возмутило народ. А тут, похоже, и писать-то особенно не о чем, — сказал Микаэль. Сегодняшний читатель уже присытился статьями о некомпетентных дельцах, даже если речь идет о деньгах от налогов. В этой истории есть что-нибудь еще? Это только начало. Откуда тебе известно о махинациях Веннерстрёма в Польше? В 90-х годах я работал в торговом банке. Угадай, кто проводил проверки для представителя банка в УПП? Вот оно что. Расскажи-ка. Значит, в двух словах все обстояло так. УПП получает от Веннерстрёма объяснение, составляются бумаги, оставшиеся деньги возвращаются. Вернуть 6 миллионов — это было придумано очень ловко. Если кто-то появляется на пороге с мешком денег, который он хочет тебе отдать, ты ведь, черт побери, ни за что не усомнишься в честности его намерений, ближе к делу. Но, дорогой Блумквист, я ведь и говорю о деле. В УПП отчетом Веннерстрёма остались довольны. Капитал, разумеется, отправился ко всем чертям, но к тому, как его вкладывали, никаких претензий не было. Мы просмотрели счета, трансферты и все остальные бумаги. С отчетностью всюду полный порядок. И я в это поверил. Мой шеф тоже. В УПП поверили, и правительству было нечего добавить. В чем же загвоздка? «Вот теперь история принимает деликатный характер», — сказал Линдберг. Внезапно он как-то резко протрезвел и больше не казался пьяным. «Поскольку ты у нас журналист, имей в виду, что это не для печати». «Брось! Не можешь же ты сперва выдать мне информацию, а потом взять, да и заявить, что я не имею права ею воспользоваться?» «Конечно, могу. Но то, что я тебе рассказал, отнюдь не является тайной. При желании можешь пойти ознакомиться с отчетом. Об остальном, о чем я еще пока не рассказал, ты тоже можешь написать, но при условии, что я там буду фигурировать в качестве анонимного источника».
«А, вот так. Но согласно общепринятой терминологии, не для печати означает, что мне сообщили нечто по секрету, и писать об этом я не имею права».
«Плевать я хотел на терминологию. Пиши, что тебе заблагорассудится, но я твой анонимный источник. Договорились?»
«Само собой», — ответил Микаэль.
Задним числом, конечно, стало ясно, что он совершил ошибку, когда дал такой ответ. «Ну ладно. Значит, вся история с Миносом разыгрывалась лет 10 назад, сразу после падения Берлинской стены, когда большевики начали становиться добропорядочными капиталистами. Я был одним из тех, кто проверял Веннерстрёма, и мне все время казалось, что в этой истории что-то нечисто. Почему ты ничего не сказал в процессе проверки?»
«Я обсуждал это со своим шефом, однако зацепиться оказалось не за что. Все бумаги были в порядке. И мне оставалось только поставить свою подпись под отчетом. Но потом каждый раз, когда я натыкался на имя Веннерстрёма в прессе, мои мысли возвращались к Миносу».
«Ясно. Видишь ли, несколькими годами позже, в середине 90-х, мой банк вел кое-какие дела с Веннерстрёмом. По правде говоря, дела довольно крупные, и получилось не слишком удачно. Он надул вас на деньгах? Нет, не так грубо. Обе стороны на этом заработали. Проблема скорее в том, что...»
«Даже не знаю, как это объяснить.
Сейчас я уже начинаю говорить о собственном работодателе, и мне бы не хотелось вдаваться в подробности. Однако меня поразило, насколько неблагоприятное общее впечатление от всего этого осталось. А в СМИ Веннерстрём изображается как великий экономический оракул, и за счет этого живет. Доверие — его капитал».
«Я понимаю, что ты имеешь в виду. У меня же сложилось впечатление, что этот человек попросту блефует. Никакими особыми экономическими талантами он не блистал. Напротив, в некоторых вопросах его знания казались мне невероятно поверхностными. У него было несколько действительно толковых молодых бойцов в качестве советников, но сам он мне откровенно не нравился».
«Ну и что дальше?» «Около года назад я ездил в Польшу по совершенно другому делу. Наша компания ужинала вместе с несколькими инвесторами из Лодзи, и я случайно оказался за одним столом с бургомистром. Мы говорили о том, как трудно поставить на ноги польскую экономику, и как-то само собой получилось, что я упомянул Минос. Бургомистр некоторое время смотрел на меня с явным недоумением, будто он никогда и не слыхал о Миносе. А потом вспомнил, что было какое-то грязное дельце, из которого так ничего и не получилось. Он со смехом отмахнулся и сказал, цитирую, «Будь это все, на что способны шведские инвесторы, его страна вскоре бы совсем разорилась».
«Улавливаешь?»
«Высказывание означает, что в Лодзи толковый бургомистр. Но продолжай». Эта фраза засела у меня в голове и не давала покоя. На следующий день у меня утром была встреча, а остаток дня оставался свободным. Из чистой зловредности я поехал посмотреть на закрывшуюся фабрику «Минос», находившуюся совсем рядом с Лодзью,
в маленькой деревеньке с одним кабаком, в каком-то сарае и с сортиром во дворе. Огромная якобы фабрика «Минос» на деле оказалась старой развалюхой, ветхим складским помещением из гофрированного железа, построенным Красной Армией в 50-х годах. Неподалеку я встретил сторожа, который немного говорил по-немецки, и узнал, что его двоюродный брат работал на «Миносе». Тот жил совсем рядом, и я отправился к нему домой. Сторож вызвался меня сопровождать и переводить. «Хочешь услышать, что мне рассказали?» «Просто сгораю от нетерпения». Фабрику запустили осенью 92-го года. Работали там максимум 15 человек, в основном старухи. Зарплата была около 150 крон в месяц. Сперва у них полностью отсутствовало оборудование, и работники занимались уборкой развалюхи. В начале октября прибыли три картонажные машины, приобретенные в Португалии. Древние, изношенные и абсолютно устаревшие. Цена этому хламу была от силы несколько тысяч. Машины, правда, работали, но непрерывно ломались. Запчасти, естественно, отсутствовали, и производство приходилось постоянно останавливать. Чаще всего кто-нибудь из работников чинил машины подручными средствами. «Это уже начинает походить на материал», — признал Микаэль. «Что же фабрика на самом деле производила?» В течение 92-го года и половины 93-го они гнали самые обычные коробки для моющих средств, упаковки для яиц и тому подобное. Потом стали производить бумажные пакеты, но фабрике постоянно не хватало сырья, и о массовом производстве речь никогда не шла. «Как-то не очень похоже на крупное капиталовложение». «Я все подсчитал. Общая стоимость аренды за 2 года составила 15 тысяч». На зарплаты могло пойти максимум 150 тысяч, если взять с запасом. Закупка машин и перевозки, автофургон, перевозивший упаковки для яиц, предположительно 250 тысяч. Прибавь экспедиционные сборы за разрешение, несколько поездок туда-сюда, похоже, что деревню неоднократно посетил один единственный человек из Швеции. Ну, скажем, что вся операция не вышла за рамки миллиона. Однажды летом 93-го на фабрику прибыл начальник и сообщил, что она закрыта, а вскоре после того приехал венгерский грузовик и вывез оборудование. «Прощай, Минос». Во время суда Микаэль часто возвращался мыслями к тому летнему вечеру. Их разговор в основном носил характер дружеской пикировки одноклассников, как в годы учебы в гимназии, когда они делили тяготы, присущие их возрасту в целом. Повзрослев, они сделались, по сути дела, чужими, совершенно разными людьми. Весь вечер Микаэль пытался и никак не мог припомнить, что именно так сблизило их в гимназии. Роберт запомнился ему как тихий, замкнутый парень, безумно застенчивый в отношениях с девочками. Повзрослев, он стал преуспевающим сотрудником банка, пожалуй, даже карьеристом. Микаэль ни на секунду не сомневался в том, что нынешние взгляды приятеля идут вразрез с большинством его собственных представлений о мире. Напивался Микаэль редко, но случайная встреча во время неудачной прогулки на яхте привела к приятному вечеру, во время которого уровень спиртного в бутылке неукоснительно приближался ко дну. Именно потому, что разговор начался как болтовня школьных приятелей, он поначалу не принял рассказ Роберта о Веннерстрёме всерьез. Но в конце концов в нем проснулся инстинкт журналиста. Он стал внимательно вслушиваться в слова Роберта, и у него появились логичные возражения. «Подожди минутку», — сказал Микаэль. «Веннерстрём — это ведь заметное имя среди биржевиков. Если не ошибаюсь, он миллиардер. Веннерстрём Групп сидит приблизительно на 200 миллиардах. Ты хочешь спросить, зачем миллиардеру вообще напрягаться, чтобы прикарманить жалкие 50 миллионов? Ну, скорее, зачем ему рисковать всем, идя на откровенный обман?» Не знаю, можно ли назвать его обман откровенным. Отчет Веннерстрёма единодушно одобрило руководство УПП. одобрили сотрудники банка, правительства и ревизоры Риксдага. Речь в любом случае идет о пустяковой сумме. Разумеется, но вдумайся. Веннерстрём Групп — это инвестиционная компания, торгующая всем, на чем только можно сорвать куш. Ценными бумагами, опционами, валютой. Всего не перечислить. Веннерстрём заключил контракт с УПП в 92-м году, как раз когда рынок зашатался. Помнишь осень 92-го? Еще бы. У меня как раз были взяты на квартиру займы с плавающими процентными ставками, а в октябре ставки Центрального банка взлетели до 500%. С меня целый год тянули ренту в 19%. «Да, суровые были времена», — усмехнулся Роберт. «Я сам здорово пострадал в тот год. И Ханс-Эрик Веннерстрём, в точности, как и все остальные на рынке, боролся с теми же проблемами. У его компании имелись миллиарды, вложенные в разного рода ценные бумаги, но наличных было на удивление мало. Вдруг оказалось, что раздавать новые суды больше невозможно. В таких случаях обычно продают какую-нибудь недвижимость для восполнения ущерба и зализывают раны. Но в 92-м ни одна собака не хотела покупать недвижимость. Проблемы с ликвидностью. Именно. И такие проблемы были далеко не у одного Веннерстрёма. Каждый бизнесмен, не говори бизнесмен. Именуй их как хочешь, но называть их бизнесменами значит оскорблять серьезных представителей этой профессии. Хорошо, каждый биржевой делец имел проблемы с ликвидностью. Смотри, Веннерстрём получил 60 миллионов крон. 6 он вернул, но только через 3 года. Расходы на минус не могли вылиться больше, чем в миллион. Только одна рента с 60 миллионов за 3 года уже кое-чего стоит. В зависимости от того, как он вкладывал деньги, он мог удвоить или утроить полученный от УПП капитал. И хватит говорить о дерьме. Давай лучше выпьем.